Всем привет! Вы слушаете 22-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему умирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры, если хочешь разобраться? Звони «Карманному ученому».
Во-первых, немедленно посмотрите. Вот чуть-чуть пониже на сайте я выложил потрясающего динозавра, которого нарисовала для нас Ириша Максимова. Динозавр очень разноцветный и посвящен передаче «Карманный ученый». Там даже есть наш телефон 514-09-49, на который мы просим вас всех звонить и записывать ваши вопросы. А еще я хочу сказать, что скоро лето, и мы затеяли совершенно особый проект, который называется «Лето с розовым жирафом». Он состоит из двух частей. Кстати, сразу же нажмите на ссылку на нашем сайте, есть специальный раздел «Лето с розовым жирафом». И там есть две затеи. Во-первых, это дневник наблюдений за природой. Со следующей недели мы каждый день начнем выкладывать такие небольшие тексты, которые вам подскажут, как подготовиться к лету, чтобы летом вести ужасно интересный дневник наблюдений за природой, куда вы будете записывать все, что вы увидели из природы. Может быть, вы поедете куда-нибудь за город или на море, или в другую страну. И вот, чтобы эта поездка не прошла даром, вы можете очень подробно записать все, что вы видели. Это целое искусство. Надо записывать встречи с животными, растения, рисовать все, что вы видите. Это можно очень интересно сделать. Можно пойти на болото, можно пойти в лес, на луг, можно пойти купаться на речку и всюду вести этот замечательный дневник. Не пропустите. А вторая половина этого проекта связана с чтением. Ну вот вы там посмотрите, есть еще дневник читателя. В этом дневнике мы просим вас писать обо всем интересном, что вы прочитали. Все это надо присылать нам на сайт. А осенью мы подведем итоги, соберем вместе все ваши рисунки, фотографии, дневники и устроим целый большущий сюрприз, связанный с этими дневниками, связанный с летом с розовым жирафом.
Здравствуйте, я Ося Марченко. Мне 5,5, даже больше лет. А можно мне задать вопрос? Вот почему быки не любят красного цвета? Спасибо. До свидания.
Вот интересно, действительно ли быки не любят красный цвет? Может быть, это миф или сказка, или, может быть, действительно они не любят красный цвет? Я знаю такого ученого специального, ее зовут Соня Баскина. Она очень хорошо разбирается в поведении животных, и вот в частности в особенности копытных животных, животных с копытами. Поэтому я решил ей позвонить, и вот такой разговор у нас получился про быков и красный цвет.
Алло.
Алло.
Привет.
Привет, Соня, это «Карманный ученый».
Привет.
Вот тут нас спрашивают, почему быки боятся и очень не любят красного цвета.
Недавно ученые доказали, что копытное животное с рождения больше реагирует на красный цвет.
Угу.
Но они не обязательно его боятся и не обязательно сердятся, когда его видят.
Значит, во-первых, они действительно его отличают, и это не выдумки.
Да,
это доказали ученые.
Отличают цвета.
И красный действительно играет для них какую-то особенную роль.
Да, глаз воспринимает цвет.
Угу.
Цвет — это разные длины волн, да? И красный цвет он воспринимает как... отделяет его от других цветов.
Понятно. А копытные животные — это вот разные животные с копытами, да? Быки...
лошади, газели.
Ага, ага.
Это самые разные копытные животные.
Так, и значит, они отличают красный цвет, он для них особенный.
Те и другие, хотя они довольно дальние родственники, да?
Угу.
И те и другие отличают красный цвет, реагируют на него сильнее, чем на другие цвета.
Так.
Но сперва они просто ими больше интересуются, больше видят этот цвет, больше замечают.
Так.
Скажем, если бы они увидели зеленый цвет или синий, они могли бы пройти мимо. А увидев красный, они заинтересовываются.
Так.
Предполагают, но это невозможно так доказать, но предполагают, что это нужно для того, чтобы копытные животные учились распознавать опасность.
Угу.
Увидев, что кому-то сделали больно, они смогли бы понять, что это сделал хищник. И что он им опасен.
А, кто-то сделал рану.
Да.
Дырку в каком-то другом копытном животном.
Кровь.
А, и оттуда польется кровь. Так вот, копытным надо очень быстро понять, что полилась кровь.
Да, что это красное, и то, что пахнет кровью, и вызывает у них страх, и желание либо защищаться, либо убегать, что это вот этот цвет – это символ вот этой ситуации опасности.
Опасности и угрозы.
Да. Но на арене это очень спорный вопрос. Реагируют ли они на красную тряпку или красную куртку там?
На арене какой? Во время корриды, да?
Во время корриды, да.
Ага, когда тореадор размахивает красной тряпкой. Но вообще они кидаются на нее?
Возможно, они кидаются, потому что просто размахивают тряпкой.
Ага.
Возможно, что не из-за красного цвета.
Понятно. А вот скажи, пожалуйста, вот если я иду по полю, и там пасутся коровы и быки, а на мне, допустим, красная майка, это опасно? Они могут кинуться на меня из-за этого?
Ну, возможно, они не кинутся сразу, но они больше заметят тебя. И пойдут тебя рассматривать, обнюхивать, а если они, в принципе, побаиваются людей, то, может быть, они и попытаются тебя прогнать.
Ага. А если красная кепка?
Ну, тоже может быть.
А если красные сандалики? Только сандалики?
Ну, вряд ли они увидят в траве красные сандалики.
Понятно.
Вообще корова – миролюбивое животное.
Ну, а что делать, если все-таки на меня нападет корова, если она за мной погонится?
Нужно отойти метров на 20, убежать, отбежать.
А если от нее бежать, это не будет хуже, как вот от собаки бежать?
Нет, это не будет хуже. Но лучше кричать, размахивать палкой.
А она не рассердится еще больше от этого?
Ни в коем случае нельзя бить быка или корову по голове или по плечам палкой.
Ага.
Или тряпкой, или чем угодно еще. Ни в коем случае.
Угу.
Если нужно прогнать корову, то хворостинкой ее можно ударить только по попе.
Угу.
И ни в коем случае не по голове.
Потому что она хуже разозлится и нападет.
Потому что тогда она точно кинется бодаться.
Так, но пока она еще не добежала до меня, значит, я должен, во-первых, бежать от нее, а во-вторых, на бегу иногда оборачиваться и грозно махать в ее сторону тряпкой или палкой.
Нет, грозно махать в ее сторону палкой или тряпкой не нужно, когда корова уже за тобой бежит.
Ага, ага. Ага, очень сложная схема. Значит, пока она еще за мной не побежала, надо, есть смысл попробовать на нее помахать.
Вообще, лучше просто не попадать в такие ситуации.
Да, но если мы уже попали, и вот особенно на нас, если...
ходить близко к стаду коров, то ты не попадешь в такую ситуацию.
Ага.
Коровы, когда ты оказываешься в метрах 20 от них, они не идут за тобой. Они не агрессивные животные, они не ищут возможности напасть на человека. Они не пытаются сами напасть. Но если ты подошел ближе, чем на 20 метров, то они могут заинтересоваться, кто это пришел, и попытаться прогнать.
Понятно. Ну, в общем, не приближаться, это ясно. Но уж если они на тебя напали, то надо просто бежать. Хотя бегают они, конечно, быстрее, чем мы.
Если ты окажешься в метрах 20 и больше, то, скорее всего, они не будут тебя преследовать.
А, главное создать разрыв. Главное это вовремя
главное,
начать.
Главное оказаться на расстоянии, на котором коровы будут себя чувствовать в безопасности, тогда ты сам будешь в безопасности.
А, понятно. Ну да, надо помнить, что они тебя тоже боятся.
Да, и они, в общем-то, не любители бегать.
Вот это да, а я думал, они так это хорошо бегают.
Тяжелые животные.
Ну вообще да, это точно.
Вот. Они любят ходить, они любят посмотреть, что за человек проходит, понюхать.
Но тут надо быстро сматываться, если они решат понюхать.
Ну, в общем-то, если одна корова или две пасутся и решили понюхать, то можно дать ей кусочек хлеба или травки.
Ага.
А если бычок,
ага,
особенно молодой бычок, хулиганистый, то лучше отойти.
Ну что ж, так мы и поступим. Большое спасибо.
Да не за что.
Хорошо, до свидания.
Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, а можно попросить Осю?
Сейчас, минутку. Алло.
Алло, Ося? Алло.
Алло.
Ося.
Да.
Привет, это карманный ученый.
Понятно.
Как жизнь?
Здравствуйте, хорошо.
Ты тут спрашивал когда-то, почему быки очень не любят красный цвет?
Да.
И я нашел тут ученого, который очень хорошо разбирается в этих быках. Ее зовут Соня Баскина. И она мне рассказала, в чем дело. Все начинается с того, что когда молодые бычки, или коровы, или лошадки, или газели рождаются, они с самого начала гораздо лучше отличают красный цвет и гораздо больше им интересуются. Все это потому, что кровь красного цвета. И если кто-нибудь поранит кого-нибудь из их знакомых, им про это надо немедленно узнать. потому что, может быть, вообще это значит, что на стадо напали хищники. Поэтому, если молоденький бычок, любое молодое копытное животное, увидит красный цвет, он обязательно остановится и внимательно его рассмотрит и обнюхает, чтобы понять, что тут нет никаких неприятностей. С возрастом, если животное попадало в ситуации, когда на него нападали или видело, что на кого-то напали, оно, скорее всего, будет очень сердиться, когда увидит красный цвет. Потому что, вот знаешь, что быки и коровы вообще очень сильно обороняются от хищников. Иногда стадо быков может затоптать даже льва и очень сильно на него напасть. Я могу это видео положить на сайте, где быки нападают на львов и топчут их.
Ладно.
И ты можешь посмотреть. Так вот, они должны приготовиться как следует рассердиться, если они увидят кровь. Так что некоторые действительно очень сердятся, если увидят красный цвет. Но главное, что, скорее всего, если они увидят красный цвет, они точно им очень заинтересуются. Поэтому, например, если ты идешь по полю, и на тебе красная футболка, и красная кепка, и красные штаны, они подойдут посмотреть, кто это такой. И если они тебя при этом испугаются, если они поймут, что ты какой-то опасный, вот тут может очень плохо все кончиться. Они могут попытаться тебя прогнать, и это будет очень неприятно. Если только вот какой-то небольшой предмет одежды красный, сандалики, например, то они его не увидят и не будут ничего с тобой делать.
Ну, понятно.
Вот такая история. А ты когда-нибудь видел коров? Ты с ними сталкивался?
Я с ними, да.
Боишься?
Не очень. Вот собак я раньше боялся.
Ага.
И вот мы были в Карелии. Угу. Там мои друзья нашли укрытие от мустанга, так звали собаку, и я залез на телегу. Это было и это и было это укрытие. Потом мы нашли еще укрытие, это был забор. Угу. В заборе мы нашли много всяких вещей, проволоку, молоток и еще всякие вещи.
Там, где вы спрятались. Но знаешь, вот от собак спрятаться куда-нибудь наверх залезть – это хорошая идея. А вот от коров хорошая идея убегать. Ну, если подходит одна корова, можно дать ей кусочек хлеба или просто ладонь понюхать, и тогда она отойдет, она не будет нападать, скорее всего. Но если к тебе вот бежит сердитых несколько бычков, есть смысл попробовать от них убежать. Дело в том, что в отличие от собак, они не будут тебя преследовать. Если они увидят, что расстояние большое до тебя, то они же не будут связываться и не будут пытаться догнать.
Еще там в Карелии тоже был бык, мы его очищали от блох.
Так, и он вас не обижал?
Нет, он был один, но он был молодой.
Ага. Здорово.
Я сидел на заборе, и все остальные тоже.
Понятно. Ну, в общем, вот такая история. Если ты летом будешь где-нибудь отдыхать и встретишь коров, то нарисуй их или сфотографируй и пришли к нам на сайт. И вообще запиши эту встречу в свой дневник наблюдения за природой. На нашем сайте есть такой теперь раздел «Лето с розовым жирафом». И там мы рассказываем, как летом вести дневник наблюдений за природой. А осенью мы соберем все эти дневники вместе и сделаем всякие интересные с ними вещи.
Ладно.
Залезь на наш сайт, и начиная со следующей недели, мы там будем все время объяснять, как вести дневник наблюдений за природой. Договорились?
Да.
Хорошо, пока, Ося.
Пока.
Счастливо. Теперь наступил момент нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я скажу 4 факта об окружающем мире, один из которых будет полной чушью, а в конце передачи я скажу разгадку. Постарайтесь угадать, какой факт – полная чушь. Факт первый. Астрономы нашли уже немало планет за пределами Солнечной системы. То есть помимо вот тех планет, которые вы знаете – Венера, Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн, Земля, Уран, Плутон – Нептун. А вот, может быть, еще какие-нибудь нашли планеты? Факт второй. Слизни – это родственники морских моллюсков, которые делают жемчуг. Факт третий. Вот когда рыба плавает в толще воды, иногда ей надо бывает всплыть, а иногда погрузиться поглубже. У рыб есть плавательный пузырь, специальный такой надувной мешок внутри тела. Чтобы опуститься, рыба должна сдуть плавательный пузырь, а чтобы всплыть, рыба должна его надуть. Факт четвертый. Морские коньки плавают вертикально, потому же, почему люди ходят вертикально. Их предки, как и наши, перешли к жизни в траве, только их предки перешли к жизни в морской траве, а наши к траве в африканской саванне. Ну вот, попробуйте угадать, какой из фактов полная чушь, а в конце передачи я скажу отгадку.
Здравствуйте, меня зовут Клава Фадеева, мне 10 лет. Я бы хотела узнать, возможно ли найти в нашей огромной вселенной другую планету? Спасибо.
Алло?
Алло, здравствуйте.
Привет.
Это карманный ученый.
Да.
Я хотел спросить у вас, вот у нас тут спрашивают наши слушатели, есть ли шансы и как можно найти еще планеты за пределами Солнечной системы?
А за пределами Солнечной системы планеты уже найдены, и довольно много. Примерно 350 планет за последние 10 лет обнаружены у соседних звезд. И среди них есть даже похожие на Землю. Ну, хотя большинство, конечно, очень крупные, похожие на Юпитер, потому что их легче найти. Но чем внимательнее астрономы смотрят на небо, тем более мелкие планеты находят. И уже есть планеты размером всего вдвое больше Земли. Это уже вполне нормальные планеты, на которых может быть и атмосфера, и океан, похожий на земные, а значит и жизнь.
Потрясающе. А уже известно что-нибудь про их строение? Они тоже сделаны из тверди?
Ну, по расчетам, да. А на самом деле увидеть их в телескоп довольно трудно. Мы их видим как точечки в лучшем случае, а иногда и вообще не видим, а только догадываемся, что они есть. Ну и точечки тоже можно исследовать. С помощью спектроскопа астрономы изучают, из каких химических элементов состоят атмосферы этих планет. Вот если удастся обнаружить там кислород, пар воды, как наши облака из паров воды состоят, из капелек мелких воды, и другие газы, пригодные для жизни, которые создают условия для жизни, то тогда будет уверенность, что на этих планетах либо есть жизнь, либо есть хотя бы условия для ее развития.
Вот бы найти что-нибудь похожее.
В ближайшие годы, я уверен, это будет сделано. Очень быстрый прогресс в этом деле. 10 лет назад мы еще ни одной планеты за пределами Солнечной системы не знали, а теперь уже 3,5 сотни открыли. Так что лет через 5, наверное, обнаружатся и планеты с биосферой, то есть населенные живыми существами.
То есть на самом деле есть шансы, что они существуют, да?
Наверняка. Ну а почему нет? Земля не особенная планета, я уверен, что таких много.
Потрясающе, мы будем с нетерпением этого ждать.
До свидания.
Большое спасибо, до свидания. Всего доброго.
Здравствуйте, меня зовут Наташа, мне 10 лет. Мне хотелось бы узнать историю фигурного катания. Спасибо.
Ну вот такой вопрос про фигурное катание, по-моему, очень своевременный. В Москве ужасно похолодало, и у меня ощущение, что скоро уже опять настанет зима. И буквально на следующей неделе мы все наденем коньки и пойдем кататься. У меня есть знакомая, она живет в Канаде. И она вроде бы хорошо очень разбирается в этом вопросе. Сейчас я ей позвоню. Поначалу мне придется говорить с ней по-английски, а то она не поймет и повесит трубку. В Канаде говорят по-английски и по-французски. Она живет в англоязычной части Канады.
Hello?
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 Hello, could I talk to Dina Blumkin, please?
It's Dina.
Hi, Dina. Вы говорите по-русски?
Да, конечно.
Здрасте. Это говорит карманный ученый издательства «Розовый жираф».
О, да, здрасте.
Здрасте. Нам сказали, что вы можете нам рассказать про историю фигурного катания.
Ну, давайте я попробую.
Спасибо. Расскажите нам, когда люди освоили коньки и зачем?
Окей. Значит, 4000 лет назад Финляндия, Южная Финляндия. Считается, что это были первые коньки, использованные. Сделаны из костей.
Сколько лет назад?
4000.
4000 лет назад?
Угу.
Безумно давно. То есть, вот мы живем со времен Христа 2000 лет, и еще столько же до Христа.
2000 лет до нашей эры.
Да, фантастика. И уже тогда люди катались на коньках.
Да, и делали их из костей животных.
Так.
Они на самом деле не катались на льду, они скользили поверху льда.
По делам.
Потому что настоящее катание на коньках требует двух острых ребер.
Да, лезвий.
То есть нужно... Да, лезвий, да, по-русски. Нужно врезаться в лед.
Uh-huh.
Это катание. От скольжения по льду, это на, как на плоских.
Это что-то среднее между зубренных. Что-то среднее между коньками и лыжами получается.
Да, да. Но это были узкие. Мне немножко тяжело по-русски.
Узкие полозья, потому да. что ведь в отличие от снега, который очень мягкий и требует широких полозьев, на льду нам годятся и узкие, тем более, что они будут ехать гораздо быстрее, чем широкие, потому что у узких будет меньше силы трения.
Правильно.
Так.
Значит, сначала они фактически просто скользили по льду на плоских костях.
По своим делам.
Видимо. Также для... удовольствие.
Да, вот я думаю, что, наверное, они бежали по делам, но время от времени, когда дел было не очень много, может быть, они уже могли начать развлекаться немножко на льду.
Вполне, я думаю, да.
Выписывать какие-то кренделя.
Зимой особенно им делать было нечего. Еду не надо было взращивать. Так. А теперь фактически ребра конька, как это ребра называется? Edges. Ну, вот эти вот острые...
Лезвия.
Лезвие, да, два... Нет, к лезвию лезвие стало точиться,
ага.
и появились два острых... Это по, на английском это называется ребро.
Rib?
Вы знаете, по-русски это тоже называется ребро, потому что в фигурном катании ага. говорят ребра.
Ну да, это острые...
И внутреннее ребро.
Ну да, острые края каждого лезвия.
По-русски это ребра.
Да, наше лезвие же ведь оно имеет плоскую грань, так вот да. ее, соответственно, внутренние и наружные заостренные части называются ребрами.
Да, так. это ребра. Вот точить ребра начали датчане
ага.
в 13-14 веке.
То есть, получается, 600-700 лет назад, даже 800 да. лет назад.
Угу.
Угу. А в чем же смысл такой заостренности? Видимо, такие острые
Я
коньки...
Не знаю, в чем смысл.
Ага.
Смысл, это, значит, если у вас плоское лезвие, вы можете ехать только вперед. Это скольжение, это не катание на коньках. Вы не можете вписывать фигуры.
Так.
Если у вас есть два ребра,
так.
вы становитесь на внешнее ребро.
Так.
Вы едете на внешний круг. Если вы становитесь на внутреннее ребро и толкаетесь, вы едете на внутренний круг.
Так.
Вы можете выписывать фигуры восьмерки и всякие разные, там, тройки, четверки, не важно. То есть вы можете изображать то, что вот вы видите в фигурном катании. Это красивое скольжение и фигура на льду.
Зачем же датчане, интересно, это сделали? Ведь вряд ли только ради красоты. Наверное, они что-то получили.
Во-первых, да. Это помогает самому движению.
Я даже понимаю, почему. Острое лезвие постоянно режет лед, и под ним получается влажная мокрая пленка. Не твердая, а влажная. И когда вы летите по влаге, трение совсем маленькое, и вы летите стремительно.
Становится быстрее, да. Плюс вы можете ехать не только прямо.
Угу.
И это будет быстрее, вы можете наклоняться, и будет гораздо быстрее, красивее и удобнее кататься.
Прямо на лету вы можете наклоняться и поворачиваться, что-нибудь схватить
да.
со льда.
Да, да.
Угу.
Меньше шанс упасть, естественно.
Угу.
И вы можете делать более сложные пируэты. На плоском лезвии вы не можете. То есть, например, у меня дочка катается, я должна каждые 2 недели ей точить коньки.
Каждые сколько?
Ну, она в среднем 18-19 часов на льду нужно наточить коньки.
Ага. Вот так вот, некоторые люди, я знаю, годами не точат коньки.
Нет, значит, они просто не катаются 100 часов.
Ну да.
Если коньки не наточены, кататься на них невозможно. Можно только ехать прямо вперед.
Понятно.
Нельзя выписывать пируэты.
Понятно. Ну, интересно, а когда появились первые соревнования?
Так, значит, первыми соревнованиями фактически был забег на 200 километров.
Забег на 200 километров?
Ага.
Ага. Да, пешком мы так далеко не уйдем, по крайней мере, за один день.
1909 год.
И где же они нашли столько льда?
Это было, на самом деле, также в Нидерландах.
Конечно, в Голландии, потому что там бывают большие просторы воды... И если она замерзает, то уж, конечно, там можно найти 200 километров.
Да-да-да.
Про это написана очень милая детская книжка, она называется «Серебряные коньки».
Да, я помню.
В вашем детстве была такая книжка?
Была, была.
Ну что ж, это все очень интересно. Дорогие слушатели, я думаю, вы сами можете рассказать нам немало про фигурное катание. В Москве уже так похолодало на этой неделе, что можно подумать, что нам скоро впору опять вставать на коньки. Найдите сами какую-нибудь дополнительную информацию про ваших любимых фигуристов и позвоните нам по телефону 514-09-49. Расскажите нам что-нибудь о фигурных коньках, а мы послушаем. Спасибо, Дина.
Не за что.
Спасибо большое, до свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Здравствуйте, меня зовут Илья Береговский. Мне 5 лет. Мой вопрос. Почему морской конек плавает вертикально? Я, конечно, знаю, что он иначе бы не мог плавать. Но вот как это так? До свидания.
Вот у нас в этой передаче все время разговор про коньки. Вот то был про коньки для фигурного катания, а теперь коньки совсем другие. Сейчас я позвоню Илюше, и мы обсудим эти коньки тоже.
Алло.
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 Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, а можно попросить Илью?
Да, сейчас, минутку.
Алло.
Алло, Илюш.
Привет.
Привет, это карманный ученый.
Я знаю. Я могу различать голоса очень быстро.
Это прекрасно. А голоса птиц ты различаешь?
Что?
Голоса птиц различаешь?
Птиц?
Птиц.
Ну, не очень, но различаю.
Ну вот, мы тебя скоро этому научим. Мы, начиная со следующей недели, будем все вести дневник наблюдения за природой.
Я туда буду столько наблюдений вкладывать, что вы со счёта собьёте.
Это прекрасно. Так вот, на нашем сайте будет рассказываться, какие у птиц разные голоса, и там будут песни разных птиц. Это все будет в разделе «Лето с розовым жирафом». И ты сможешь различать их по голосам. Но сейчас я хочу поговорить не про птиц, а про рыб. И точнее, про морского конька. Ты нас спрашивал, почему морской конек плавает вертикально, и как это получается?
Спрашивал? Я это очень хорошо помню.
Так вот, я хочу тебе сейчас это рассказать. Дело в том, что у морского конька очень тяжелый хвост. Морской конек вообще весь закован, как будто бы рыцарь в доспехе, в такие особые костяные пластины.
Понимаю.
Я на сайте положу картинку, и будет видно, как выглядит этот панцирь. И он у него такой тяжелый, что он перевешивает, и поэтому морской конек выпрямляется вертикально. Нормальные же рыбы плавают горизонтально.
Получается, что он как жук-олень.
А что у него общего с жуком-оленем?
Ну, жук-олень просто летает тоже вертикально.
Ага. Потому что у него тяжелая попа?
Тяжелые рога. Короче, он тяжелый.
А, ну тогда он должен летать головой вниз вертикально. Жук-олень. Я, честно говоря, не знаю, как он летает. А вот морской конек плавает вертикально, потому что ведь у всяких рыб, у любой рыбы, внутри есть плавательный пузырь. Когда ваши родители будут разделывать когда-нибудь очередную рыбу, например, воблу или леща, посмотрите, внутри у них есть надувной плавательный пузырь. Он нужен рыбам для того, чтобы не тонуть, а оставаться на одном месте, где им нужно. Если они немножечко его сдуют, то они смогут опуститься. Но тогда там будет очень большое давление на этой глубине.
Ну, это я знаю.
И они начнут тонуть, и тогда им надо его снова надуть, чтобы не тонуть уже на этой глубине. Так вот, у морских коньков есть тоже пузырь, но хвост перевешивает, поэтому они торчат вертикально. Гораздо интереснее вопрос, зачем им это нужно и для чего. И на этот вопрос ответ дают палеонтологи, то есть люди, которые изучают ископаемых существ, в данном случае ископаемых морских коньков. Оказалось, что уже примерно 13 миллионов лет назад были совершенно такие же коньки, судя по всему, они тоже плавали вертикально. Ученые смогли понять, зачем. Морские коньки освоили такую зону, как заросли морских водорослей, заросли морской травы. Вот когда ныряешь с аквалангом или с маской и трубкой, можно видеть, что на дне моря бывают такие заросли травы. И в этих зарослях лучше держаться вертикально, чтобы свободно проплывать между соседними травинками, потому что горизонтально рыбка там может не поместиться, заросли очень густые. И чтобы тебя там не заметили. Эти морские коньки просто сливались с этой травой. Кстати, и сейчас я встречал в Красном море морских коньков именно в зарослях травы. Надо сказать, что плавают они очень паршиво. У них практически нет плавников. У них остались очень маленькие грудные плавнички. Хвостового плавника фактически нету. А хвостовой плавник – это главное, чем гребут рыбы. Они толкаются хвостом. Маленькие такие смешные плавнички, но вот как если бы ты приставил руки к груди с растопыренными пальцами, так пытался немножко ими грести. Вот, и плавают они очень слабо, зато их там совершенно не видно. Получается так, морские коньки попали в траву, и выпрямились. Кстати, самое смешное, что это же произошло и с нашими предками. Ты знаешь, наши предки где жили?
Нет.
Наши предки жили в Африке. И сначала это были такие обезьяны, которые жили на деревьях в лесу. Но потом первые обезьяны, которые научились ходить прямо, это австралопитеки, вышли в саванну. Саванна – это такая, ну, вроде нашей степи. Это такая местность в Африке, которая покрыта травой и очень редкими деревьями. Люди вышли на траву и тоже встали вертикально, как морские коньки. Но не для того, чтобы их там было не видно, а для того, чтобы, наоборот, как следует оглядеться. В такой траве будет ничего не видно, если ты на четвереньках стоишь. А если выпрямиться, то издалека видно хищника. Ну, там была еще одна причина, и даже более важная. Когда люди ходят на двух ногах, они замечательно экономят энергию. Двуногая походка позволяет идти без устали день, и два, и три, и покрывать очень большие расстояния. Но это отдельная история. Но вот смешно, что морские коньки стали прямыми в траве, и мы тоже выпрямились в траве. Ты когда-нибудь видел морских коньков?
Я, да.
Только на картинке?
Нет.
А живых ты где видел?
В океанариуме.
О, а где ты был в океанариуме?
В Питере.
Ой, там прекрасный океанариум. Ну, это очень интересно.
Там я еще креветок видел.
Креветок. Ну, здорово. Да, морские коньки очень интересные. Кстати, у нашего издательства есть прекрасная книжка про морского конька, про папу, который бережно заботился о своих детенышах. И там вот как раз видно, что морской конек прячется в зарослях травы. При случае почитай эту книжку.
Да.
Звони нам еще.
Позвоню.
Пока.
До свидания.
Меня зовут Маша Андреева, мне 7 лет. Я хочу узнать, зачем слизни дырочка в правом боку?
Вот такой прекрасный вопрос. У слизни можно разглядеть на боку довольно заметную дырочку, как в той замечательной песне Сергея Никитина.
Осиновый на именинок щенку. В шляпе малиновый шел ежик резиновый с дырочкой в правом боку.
Вот посмотрите, на сайте я выложу фотографию, там хорошо видно дырочку в правом боку у слизней. А Маша молодец, что углядела эту дырочку. А я молодец, что разыскал Машу, хотя она уже уехала вообще в другую страну куда-то отдыхать. Но я до нее дозвонился даже там.
Алло.
Алло, здравствуйте. Будьте любезны, а можно попросить Машу?
А это?
Это карманный ученый издательства «Розовый жираф».
Карманный ученый, батюшки мои. Вы знаете, можно попросить Машу. Дело в том, что мы сейчас просто находимся в другой стране.
Я знаю, но мы по коротко.
Привет. Алло.
Привет, Маша, это карманный ученый.
Здрасте.
Как твоя жизнь?
Нормально.
Ты путешествуешь?
Да.
Где ты?
Ну, на Кипре.
О, здорово. Там тепло?
Ну, не очень.
Ты купаешься в море?
Пока что нет. Завтра буду купаться.
Ты походи по берегу моря и посмотри, не встретишь ли ты интересных животных каких-нибудь. Особенно, когда отлив.
Угу.
И если встретишь, то обязательно нам напиши. Папа тебе расскажет, как это сделать. А я хочу тебе быстро сказать, что у слизней действительно бывает дырочка в правом боку. Помнишь, ты нас спрашивала?
Да.
Дело в том, что вообще-то моллюски, а слизни – это моллюски, обычно живут в море или где-нибудь в пруду. Ну вот, жемчуг бывает в двустворчатых моллюсках, например.
Да, у нас мы в Турции поймали.
Вот-вот. Но некоторые вылезли на сушу. И вот те, кто вылезли на сушу, они дышат легкими. В воде моллюски дышат жабрами, как рыбы. А на суше у них появляется вот такая интересная вещь, как легкая, то есть такой специальный карман внутри, куда надо набрать воздух, чтобы получить кислород. И вот эта дырочка – это доступ для воздуха, это дыхательное отверстие.
Понятно.
Вот для чего им нужна эта дырочка. А ты знаешь песню Никитиных про дырочку в правом боку?
Да.
Про ежика. А можешь нам ее напеть?
Я не помню, не очень.
Ну хорошо, на выходные, если у вас будет доступ в интернет там на Кипре, можешь послушать передачу «Карманный ученый», и там будет кусочек этой песни.
Угу.
Договорились?
Угу.
Ну хорошо, звони нам еще.
До свидания.
Пока.
До свидания.
Пока. А теперь наступило время для отгадки, для нашей постоянной рубрики «Полная чушь». Сейчас я скажу, какой из фактов был полной чушью. Я надеюсь, вы уже догадались. Сначала я сказал, что астрономы нашли немало планет за пределами Солнечной системы. И тут Владимир Георгиевич Турдин подтвердил эту мою догадку. Действительно, вот эти планеты, они называются экзопланеты. Значит, внешние планеты, которые вне Солнечной системы. Уже довольно много их нашли. И очень надеются скоро найти такую, на которой возможна жизнь. Потом я сказал, что слизни – это родственники морских моллюсков, которые делают жемчуг. Ну и здесь содержалась подсказка. Слизни ведь тоже моллюски. И те, и другие моллюски, только у слизней нет раковины. Их предки перешли к жизни к подстилке леса, очень влажному месту, где не нужна раковина, и где, наоборот, удобнее ползать, не имея этой раковины. Ну а вот чтобы удобнее было дышать, они сделали себе дырочку в правом боку, и внутри у них есть легкие. Так можно дышать воздухом вне воды. А потом я сказал, что рыба, чтобы погрузиться, сдувает свой плавательный пузырь. И вот это как раз полная чушь. Надо сказать, что это такая трудная мысль, что я сам в ней иногда путаюсь. Поэтому в разговоре с Илюшей я поначалу как раз вот сболтнул такую глупость. Я сказал, что рыба, чтобы погрузиться, морской конек, я, по-моему, про него сказал, вот сдувает плавательный пузырь. На самом деле это все не так. Действительно, если представить себе, что вы вот сдули пузырь, вы начнете быстро погружаться, но дальше вы начнете стремительно тонуть, потому что если вы опустились, то вода давит на вас сильнее и сильнее и будет заталкивать вас вглубь так стремительно, что вы не успеете ничего сделать. На самом деле рыба заталкивает себя в глубину при помощи движений плавников и вверх тоже при помощи движений плавников. Вот представьте, она затолкала себя пониже, поглубже при помощи плавников. Что ей там надо сделать пузырем, чтобы не потонуть? Ей его надо надуть, а не сдуть. Получается, вот если вы представите себе, что пузырь – это такой воздушный шарик. Вот он имеет какой-то объем на какой-то глубине. Теперь вы его потянете вниз, опустите. На него там очень подавит давление сильное, и он сожмется. Вот чтобы сопротивляться этому давлению, накачать его надо. Тогда рыба сможет находиться на той же глубине. Наоборот, если она всплывет, то ей надо перед этим сдуть немножко пузырь, потому что иначе, если она всплывет и пузырь будет не сдут, ее потащит наверх со страшной силой, и пузырь будет все больше раздуваться, и она уже не успеет сопротивляться этому, и пузырь лопнет на поверхности. Все наоборот получается. Чтобы погрузиться, ей надо затолкать себя хвостом вглубь и там надуть пузырь. А потом я сказал, что морские коньки плавают вертикально, потому же, почему люди ходят вертикально. Потому что и те, и другие живут в траве. Правда, люди живут в сухопутной траве, в саванне, и вот там они выпрямились, чтобы лучше видеть над этой травой. А морские коньки живут в морской траве, которая очень густая, и в этих зарослях горизонтальной рыбке труднее было бы проплыть, а вертикальная успешно проплывает между травинками, а кроме того, ее там меньше видно, она там менее заметна. Вот получилось, что морские коньки выпрямились. Правда, гораздо раньше, чем люди, уже 13 миллионов лет назад, морские коньки были выпрямленными. А предки людей, такие обезьяны под названием австралопитеки, выпрямились примерно 6 миллионов лет назад, я думаю. На этом наша передача подходит к концу. Пожалуйста, звоните нам по телефону 514-09-49, оставляйте ваши вопросы на автоответчике, оставляйте ваши сообщения для рубрики «Научные дети», а взрослые присылайте ваши вопросы, чтобы на них отвечали дети. Это будет рубрика «Карманные дети». Кроме того, не пропустите наш замечательный раздел «Лето с розовым жирафом» прямо на этом сайте. Читайте нас, пишите нам. До новых встреч. Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».